Далі нашу програму працягує «Зона свободи» – щотижнева аналітична передача на телеканалі «Белсат». Чому лідери Білорусі і Росії апелюють до Другої світової війни, до місця і не до місця? Наскільки тривала у білорусів пам'ять про війну? Що уособляє собою Георгіївська стужка? Про це у передачі, яку веде Олександр Лукашук. У передачі удільничують Сергій Дубовець, Юрий Дракохруст і оглядальник Русской служби нашого радіо Ярослав Шимов.
9 травня у Білорусі і в Росії святкувався День перемоги. На день ранее его означала вся Европа. Звучая это свято Беларусь из Европы, ти поделяя наоборот от ее про змены сенсов этой подеи, символов, мы сегодня и поговорим. Але спочатку, коллеги, я вот хочу задать вам питание, кое, можно сказать, меня крыху вот бентежить. У Беларуси, конечно, сёлета, 9 травня, головная подея – это не святкование Дня Перемоги, а открытие чемпионата света по хоккею. Скажите, чому, по-вашему, улады Беларуси, Александр Лукашенко, принамсі, погодился, каб гэтае буйное международное спортовое спаборніцтва, мероприемство припало менавіта вось на гэты день перемоги. Мы ведаем, что он довольно чуливо ставится до розных датов. С одним знаком до даты 25 сакавіка, с другим до 3 липеня и с третьим ставленням, скажем, до 25 жнівня, коли была декларация в незалежности принятая. Як бы вы прокомментовали вот совпадение этих дат? Что это означает, Юра?
Знаете, мне кажется, что это довольно натурально в межах политической философии керовника Беларуси. Для его политика – это война. И пожадана перемога. И в данном выпадку вот то, что в Беларуси проводится чемпионат – это перемога. Вот Беларусь домоглася супроть ворогов того, чтобы вот чемпионат был у Беларуси. Ну, а 69 годов тому перемогли в иншим. Так что перемога с перемогой, как бы, плюсуется. В этом смысле, как бы, а был чем, а бы перемогать. Вот мне так остается.
Сергей, вы погодитесь, что это перемога в квадрате для официального Минска?
Ну, я думаю, для особисто для Александра Лукашенко, потому что он уособляет собой весь официальный Минск. Я бы додал просто, что на 9-го робится шмат усяляких шоу, шесть, и свято, карнавал, и, ну, свой особливый карнавал, я думаю. И писать у гэта открытие чемпионату, как так само мусило быть шоу, свято, карнавал, это нормально получается, на думку организаторов, чему бы не.
Ярослав, вас в России за вынятком Москвы, не в Москве, а у областных буйных центрах. Скажите, вот эта дата, 9 травня, и она означается неяк специальным, надзвичайным неким способом?
Безусловно, безусловно, она отмечается, и отмечается чем дальше, тем все более помпезно. И на региональном уровне, и на местном проводятся самые разные акции, которые, в общем, они как бы находятся в той струе, в том ключе, который все с каждым годом правления Владимира Путина становится все сильнее. Это такой праздник очень пафосный. В нем все больше элемент именно вот победы, как некого военного торжества, торжества государственного в первую очередь. И все меньше тот элемент, который даже в позднесоветские годы все-таки присутствовал, был довольно активным. Элемент воспоминания об очень, в общем-то, о больном, о страданиях, о гибели. Вот этот человеческий момент, он становится все менее заметен, а вот момент государственного торжества, он все более и более проявляется. И, конечно, это повсеместно.
Гром победы раздавайся. Был такой специфичный феномен, скажем, у литературы советской, который назывался «Правда про войну», який народился в 60-е годы, и он завсёды был вельми выразным. Ну, такие два были феномена, вот этой фанфары и перемога тотальная, подвиг, а другая была, але одночасно с ей, вельми мощно развилась вот эта вот накерунок «Правда про войну». Зараз вот эти люди, эта литература, это мастерство в разных выглядах, но в какой ступени присутничает?
Ну, здесь, во-первых, многие из этих людей, которые сами пережили войну и потом это описывали, и художественными средствами, их уже с нами нет. Вот здесь очень знаковая фигура, например, Виктор Астафьев. Я бы его сопоставил в белорусской литературе который, конечно, с Василием Быковым тоже ветеран, тоже человек, писавший очень откровенно о войне, очень эту окопную, так называемую, правду без всяких прикрас преподносивший, знавший цену и сталинскому режиму. И вот я бы не сказал, что он, конечно, его произведения издаются, он умер несколько лет назад. Как бы нет никаких официальных, что называется, запретов и так далее, но присутствие таких вот фигур и такой правды, оно сейчас не очень модно, поскольку берет верх именно тенденция, вот как Юрий заметил, правильно процитировал, «Гром победы, раздавайся». Особенно сейчас, в условиях кризиса вокруг Украины, очень важно для официальной российской пропаганды преподнести именно момент вот этого имперского торжества. И тут тоже имеется некое смещение, в моем понимании, смещение акцентов. Если раньше подчеркивалась победа, значение победы 45-го года как такого торжества над вселенским злом, которое олицетворил нацизм, то сейчас это больше победа как таковая. Условно говоря, наши победили. Вот если раньше важнее было победили, то сейчас все более важным становится наше.
В эфире «Зона свободы», тема выпуску «Что другая сусветная война означает для белорусов?».
Юрий, а як бы вот вы сказали, а в чем розница помеж ставлением, якое описал Ярослав, якое зараз на узровне там державной политики российской и белорусским? И ці была тут эволюция какая-нибудь, скажем, за те апошние 20 годов?
Для белорусов вось той момент, який Ярослав отзначил, он важный, но он, я бы сказал, так, не то, что таки пафосный, не то, что таки, ну, как бы агрессивный, але он частково такая психологичная компенсация. Вось я думал, чему, скажем, и это опытание показывает, что для белорусов перемога вельми важная. То есть вот 80% отказывают, что это самая головная подея 20-го стагодия, а можно на вот всей белорусской истории. Причем, что цікаво, в залежности от шмат каких інших пытанняў, гэтая фактично не поделяя лукашистов, антилукашистов, проевропейцев и пророссийцев. Это как бы такая консенсусная каштовность, которая идет праз вот этой межи. Ну, я меркую, что тут один момент. Это все-таки велизарная катастрофа. Все ж таки то, что там каждый четвертый, каждый третий, ну, неважно, это значительно больше, чем, скажем, в России. В России не загинуло столько людей. Это с одного боку. А с другого боку, справа в том, что в отрознении от, скажем, российской истории, на жаль, белорусская история – это с большего история поразу.
Але, Сергей, все ж таки завсюды, коли говорили про историю Другой Сусветной войны, як она означалась в Беларуси, доминантной у Беларуси был партизанский рух. У адрозні ад, скажем, агульнасавецкого ці там расійскага, дзе вялікія войскі, армія, авіяцыя, флот, Беларусі заўсёды была, это означае сваё, дробнае. Вот эта вот розніца в падыходзе, по-вашаму, ці яна яшчэ адчувальная да гэтага? Тую перамогу, тую дату 9-га, якую святкуюць Беларусі, это мае для іх значэнне, што это было іншы характар этой вайны?
Мне здаецца, што рэальныя падзеі і факты, ну, прыватнасці той жа партызанскі рух, все это уже отошло. Люди про это ничего реально, конкретно не ведают. На жаль, историческая наука сегодня у нас загнанная куда-то у такий кут, что никаких распрацовок найновшей и новой истории не робится. Я вот, идучи на эту передачу, я думал про этот поняток «память про войну» в Беларуси. И кольки я себе не выдобывал неких отчуваний в этой памяти, у людях, каких я бачу, с какими я разговариваю, я ничего не знайшов.
А я вас попрошу зараз назвать 10 книг, вы мне легко назовете.
Это я назову 10 книг, потому что, ну, я уже, скажем, не совсем молодое поколение. А коли казать про молодь, никакой памяти про войну не існує. На мою думку, и на мое отчувание, и на мое переконание. Есть только то, что в телевизоре, и... Але это не память, это пропаганда, это выкористание.
Вот, Ярослав, вот вы ведете у русской службы специальную программу, просвеченную сучасной Европе, разным тенденциям, социальным, культурным, громадским. Скажите, вот это свято закончения Другой Сусветной войны и перемоги над фашистской Немеччиной, у чем разница в ставлении до его у европейских краинах, коли можно, скажем, в краинах Евразвязу, и, скажем, Украинах былого СССР.
А тут тоже не одинаково все, если мы рассуждаем о странах Евросоюза, потому что есть западноевропейские и вообще западные отношения, оно в чем-то и американское с ним схоже, которое такое, ну, в общем, я бы сказал, именно в первую очередь воспоминания о войне как о катастрофе, о том, что неприемлемо на самом деле в отношениях между странами и народами. Ну и, конечно, там в каждом случае какой-то свой национальный элемент, допустим, для британцев это в первую очередь это так называемый блиц, то, что они называют период нескольких месяцев 1940 года, когда Британия осталась де-факто одна. Франция уже проиграла, Советский Союз успешно поставлял Гитлеру сырье после пакта Молотова-Риббентропа и, в общем, вел себя почти как союзник. Америка в войну еще не вступила. И вот период этих бомбардировок и проявленная тогда общественная солидарность...
Это внутреннее такое национальное...
Совершенно верно, да, да. Но вот в это представление западное о войне как о катастрофе и о победе как победе, в общем-то, свободы над деспотизмом и свободы над расизмом, который олицетворял собой гитлеровский режим, оно в итоге включает в себя уже и Германию, и немцев. И, собственно говоря, там осмысление немцами своего прошлого, нацистского, это отдельный, конечно, разговор.
А скажите, на уровне молоди есть некое разумение того, что это было? Это уже выключено так
само? Насколько я могу судить, более или менее, конечно, есть, но здесь на самом деле, конечно, это уже уходит. Те, кто больше интересуется историей, да, конечно, сейчас доступ информации, естественно, благодаря интернету колоссальный. Но я бы не сказал, что это на массовом уровне тоже какое-то очень детальное знание. И я бы здесь особо не разницу проводил, вот если говорить о молодом поколении, в том, что, может быть, там нет системы, естественно, пропаганды какой-то авторитарной, как в таких странах, как Россия или Беларусь. Но что касается вот того, что это какая-то живая память, я бы не преувеличил, к сожалению. Но есть еще страны Центральной Европы, и там, конечно, отдельные проблемы, отдельные...
Да, связаны же с послевоенным уладкованием света.
Совершенно верно. И с их ролью в годы Второй мировой, потому что если мы возьмем там Венгрию, Словакию, Хорватию, они же были, находились в лагере побежденных, они были союзниками нацистской Германии в те годы.
Я бы не совсем воспогадился с Сергеем, який сказал, что ну, люди ничего не памятают. Але справа в том, что люди и во всем свете не памятают, скажем, некие войны во всех деталях. Але некий агульный контур, агульный абрис, кто был за кого и кто был самое главное, кто имел рацию, вот эти люди памятуют вельми добро. И у них, мне кажется, тут есть вельми докладное уявление.
Вы слухали передачу «Зона свободы», якую вел Александр Лукашук. У передачи удельничали Сергей Дубовец, Юрий Дракохруст и оглядальник русской службы нашего радио Ярослав Шимов.